Я предлагаю обратить наше внимание на первое послание апостола Павла Коринфской церкви, 10 глава. Здесь в 11 стихе написаны следующие слова. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков». Аминь. Апостол Павел в свое время нашел нужным верующих обратить внимание на то, что происходило с ветхозаветным народом. Я же захотел поделиться с вами, обратить наше внимание на их маршрут. Он состоит из трех главных частей. Египет, пустыня, Ханаан. Что происходило с ними на каждом этапе и какой урок они оставили нам? Толкователи Священного Писания, исследуя его, говорят, главных три точки не только географии, но духовного события – это Египет, Содом и Вавилон. Египет – отображение современного мира, в котором живут люди. Цель Египта – всегда создать материальное благополучие для своих граждан. Содом весьма отрицательное от Египта направление, чувственное наслаждение. Вавилон, Халдея, всегда олицетворяет колдовство, ворожбу, общение с духами. Нужно заметить, что во все эти три точки Бог посылал свои светильники. Иосифа в Египет, Лота в Содом, Даниила в Халдею, в Вавилон. Бог всегда хотел просвещать людей через свои светильники. Итак, Египет под руководством фараона – это современный мир под руководством Бога века сего. Как только он услышит повеление Божие «Отпусти народ мой», так он заявляет: «Господа Бога я не знаю, и народ я не отпущу». Попутно хотел бы заметить, когда Христос совершал священническую молитву, то там есть такие слова: «Которых ты дал мне из мира, твои они». В мире существуют свои Богу. Цель Божия – избрать своих из среды мира. Как только человек, свой Богу, живущий в мире, услышал о Боге, о слове Его, сразу же встает противник Божий и говорит: «Не отпущу». Таким образом, я хотел бы обратить сегодня наше внимание на наши переживания в этом смысле. Надо заметить, что фараон не только не хотел отпускать, но даже гнался, чтоб вернуть назад. Но Священное Писание нам говорит: власть фараона только до воды, до моря. Христианин на своем опыте знает, сколько у него было размышлений, волнений, принимать крещение или не принимать. Здесь фараон гонится, но когда христианин принимает крещение, то фараону дальше власть над этим человеком запрещена. Но характерно заметить, здесь есть один урок. Народ волновался, когда увидел, что гонятся за ними. Моисей от имени Бога говорит: «Стойте и будьте спокойны. Египтян, которых вы сейчас видите, не увидите их вовек. В пустыне нигде мы не встретим египтян и фараона». А здесь он говорит: «Стойте и будьте спокойны». Когда же народ перешел на ту сторону моря, они устроили праздник Богу. У них было настроение радостное. Они увидели, что они спасены. Я не забуду одну фотографию на одной из книг «Беседы с крещаемыми». Там на первой обложке есть фотография одной женщины. У нее еще волосы мокрые, но какое ликующее у нее лицо. У нее был праздник, что она приняла крещение. Но теперь надо заметить, песни умолкли, а стал естественный вопрос: а что мы будем есть? Тесто, с которого делали хлеб в Египте, съели. Воды, чтобы пить, нету. Что мы будем есть? Что мы будем пить? Братья и сестры, христианин всегда задает этот вопрос. Когда ушел из мира, вся та духовная пища мирская теперь иссякла. А что мы будем теперь есть? Моисей взывает к Богу, и Бог дает пищу, хлеб, манна. В Египте пища была калорийная, вкусная. Но делали они кирпичи для фараона. Когда же стали кушать манну и пить воду из скалы, теперь Бог готовит их строить скинию, дом духовный, место для пребывания Бога в их среде. Изменилась пища, другой стал источник воды, и результат их труда теперь будет другой. Теперь, дорогой мой христианин, Бог дает нам для жизни духа в этом мире Библию, пение священных псалмов. А все мирское, оно вкусное, оно интересное. Но Священное Писание предупреждает: дружба с миром – вражда с Богом. Что-то будет одно, но не смешанное, половину мирского, половину святого. Теперь мы переходим в пустыню. Священное Писание на страницах книга «Чисел». Я не буду читать места, надеюсь, что мы или много слышали, или сами читали. Когда они теперь поели манну, попили воду, пошли, против них теперь идет Амалек, не египтяне, а амаликитяне. А что это за народ? Почему они идут воевать? Это потомки Исава. Таким образом, теперь Моисей не говорит: «Стойте и будьте спокойны». Теперь Моисей говорит Иисусу Навину: «Выбери людей, способных к войне, и сразись с Амаликом». И мы видим, какая была борьба. Пока Моисей на холме поднимает руки, побеждает Израиль. Руки устали, Моисея пускает, побежает Амалик. И там же есть запись. Брань у Господа с Амаликом из рода в род. А во Второзаконии Моисей напоминает: когда придешь в обетованную землю, когда устроишься, не забудь стереть память Амалика из поднебесной. Не забудь. Раз мы установили, что Амалик – это потомки Исава, то теперь давайте поищем, кто у нас Амалик. Амалик – наше физическое тело под контролем похоти плоти. Физическое тело или плоть, она воюет против рожденного от духа. Ей неинтересно идти в молитвенный дом. Ей неинтересно склоняться пред Богом. Что она из этого извлекает? Утомление. И она воюет против духовного. Поэтому здесь этот урок для нас. Священное Писание говорит: изгони. Не изгонишь привычки плоти, не устранишь их, она победит. Я вспоминаю, как один пастор делился своими впечатлениями. Говорит, одна сестра ходила на богослужение, потом стала в помещении задыхаться. Ну, не хватает ей кислорода. Она стала садиться ближе к дверям. А через некоторое время стала садиться во дворе. Прошло еще некоторое время, и она не стала ходить вообще. Амалик воевал против духовного рождения ее и одолел. Поэтому Священное Писание ставит нам этот пример, указывает нам на него и говорит: изгони. И что еще попутно здесь нужно обратить внимание? Когда подошли к морю и увидели египтян, Моисей сказал: будьте спокойны. А в борьбе с Амаликом говорит: вступи в сражение. Тут спокойно не обойдется. Наши привычки – гнев, ярость, сварливость – их не перечесть. Апостол Павел на странице послания Галатам назвал 18 качеств дела плоти. И только 9 – плод духа. Я 3 назову, а последующие вы прочитаете. Первых 3 – любовь, мир, радость. Поделюсь с вами. Когда я слышал евангельскую весть в молодом возрасте, я Бога любить не умел. Бог мне не нравился. Веселись, юноша, но только знай, что за все это приведет тебе Бог на суд. Поэтому как не мог любить Бога? Мне нравилось все мирское, а за это Бог приведет на суд. Но когда мой ум не мог опровергнуть библейскую истину, что приведет меня Бог на суд. Тогда Бог подсказал мне: примирись с Богом. И вот моя первая молитва осталась мне в памяти на всю жизнь. Я не хотел совершать молитву в присутствии людей. Я ушел в лес на заре восходящего солнца, преклонил колено и молился. Бог, Дух Святой, меня посетил. Мне было праздничное настроение. Я примирился с Богом. Мир. И мир принес моей душе радость. И я полюбил Бога. Слава Богу за это. Так вот, теперь эти качества я еще добавлю. Мы умеем любить родителей, детей, подругу или друга. Но этой любовью мы не сумеем любить Бога. Это чувственная любовь. А любовь от Духа Святого, она не устраняет любовь чувственную, она ее даже обогащает. Делает чище и разумнее. Но чтобы все это иметь, Священное Писание нам сегодня говорит: изгони Амалека. С Амалеком они закончили войну, пошли дальше. Навстречу теперь к ним приходят моавитяне. А это кто? Когда Лот ушел в пещеру жить, у него родились там два сына. И вот этот народ – это потомки Лота, моавитяне. Но в законе Божьем написано: моавитянин и аммонитянин, и десятое колено не войдет в исчисление народа Божьего. Единственное, что меня радовало и радует, мы видим Руфь моавитянка. Она вошла. Это прообраз нас. Мы по природе язычники. А чтобы войти в общение народа Божьего, что сделала Руфь? Она сказала своей свекрови: твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И Русь не стала ее от себя отталкивать. А моавитянка, Русь, Наимень не стала отталкивать. А моавитянка сделалась прабабушкой царя Давида и вошла в родословие Иисуса Христа. Бог богатой милостью видит чистосердечие. Таким образом, вот этот народ и его царь понял, что связываться с этим народом, который идет войной, он его не победит. Он пошел на хитрость. Он призывает пророка и говорит: прокляни мне этот народ. Но так как почести были велики, то этот пророк согласился. Но Бог его колдовство не принял. И он это понял. Тогда он дает совет этому царю: не воюйте против них, а породнитесь с ними. И породнились, и ходили из народа Божьего на поклонение
их идолам.
И ели
идоложертвенное.
За что гнев Господень возгорел, и ему нужно было очистить свой народ от этого родства. И мы читаем, велико было поражение среди народа Божьего. Дорогие мои, живя среди мира, мир не оставляет надежды вернуть нас назад. И если мы стоим в вере, то он предлагает нам много-много различных искушений, чтобы мы отступили от народа Божьего и вошли в родство с миром. Но что для меня приятно, что этот пророк провозгласил некоторые слова. Вот он увидел шатры израильские и начинает их благословлять. И вот среди благословений он произнес такие слова. Есть народ, среди народов не числится. Как это понять? Есть европейские народы, у них есть своя территория и своя столица. Среди народа Божьего, народ Божий, Церковь Иисуса Христа, на территорию в этом мире не претендует. Столицы в этом мире не имеет. У нее столица Высший Град, территория Иисус Христос. Слава Ему за это! Я думаю, что если Бог позволит нам еще иметь дни благополучия, мы продолжим еще идти к Иордану и в Ханаан. А сейчас мне очень бы хотелось, чтобы мы извлекли драгоценные уроки из их жизни и служения для себя, находясь в Церкви Божией. Слава Богу за это! Аминь!